Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня мы говорим о спасении исторического района Москвы, немецкой слободы, и говорим с Владимиром Поляковым, искусствоведом, научным сотрудником Музея архитектуры имени Щусева, и Алексеем Егоркиным, активистом Басманного района, координатором движения «Соскуку» и движением, которое пытается спасти то, что осталось от немецкой слободы. У нас еще несколько объектов, о которых мы хотели поговорить сегодня, но вот надо, резюмируя про дом Анны Монс, все-таки рассказать об угрозах. Мы так много говорили о его историческом значении, но что ему сейчас грозит, Алексей?
Да, я расскажу, что происходит сейчас. Дело в том, что начиная с июля месяца начался снос соседнего здания с вышеупомянутыми палатами, здания завода, которое простояло, повторюсь, 35 лет бесхозно. И этот снос начался в интересах реализации проекта развития МГТУ имени Баумана «Технологической долины на Яузе». К сожалению, снос заводского корпуса происходил незаконно, и до сих пор этот снос, он и проходит незаконно. Почему незаконно, я это утверждаю. Перед тем, как должны были проходить демонтажные работы, их должны были предварять экспертиза, государственная историко-культурная экспертиза на демонтаж строения, которое примыкает и к объекту культурного наследия дома Анны Монс, и к соседнему объекту культурного наследия усадьбы XIX века, которая находится в Старокирочном переулке. Это ориентировочный адрес Старокирочный, дом 5. Там целая застройка XIX века. Ну, целый квартал, да. Соответственно, да, 19 век – это то, что наземная часть, и, как вот выше говорилось, в основе этих зданий лежат строения 18 века, это уже доказано. Так вот, без этой экспертизы начались землеройные работы. Археолог, который должен был быть на объекте, он не посещал объект. Были вскрыты культурные слои, а это объединенная охранная зона, на минуточку, и территория памятника, где режим охраны, он настолько строгий, что, в принципе, невозможно что-либо там производить без соответствующих экспертиз, повторюсь. Культурный слой был вскрыт при мне, то есть я сам видел рядом с домом Анны Монс кирпичные кладки, уже не относящиеся к дому Анны Монс, видел следы коммуникаций, колодцы, причем далеко не бетонные, это кирпичные колодцы. И, соответственно, все это происходило без согласования. В дальнейшем все-таки экспертиза была проведена. Если мы говорим о начале сноса, это 1 июля. Экспертиза проходила с 25 июля по 11 августа. На минуточку, то есть экспертиза идет после того, как начались сносы, что само по себе незаконно. И до сих пор эта экспертиза не принята, хотя сносы вот этого заводского корпуса практически закончены. Осталось три оси заводского корпуса, которые вплотную примыкают к палатам. То есть, фактически, они сейчас рабочие, я вот больше чем уверен, они просто не представляют, как можно их демонтировать, не повредив здание. Поэтому то, что мы сейчас проходим в Старокирочном переулке или по Второй Бауманской вокруг этого дома, мы видим, что вроде бы там ведется расчистка территории, все нормально, а вот этот кусок заводского корпуса, он так и нависает над домом Анны Монс. И с ним надо что-то делать. А что делать, никто не знает.
Мне кажется, они еще не сносят, потому что это же все часть единой конструкции с действующим корпусом.
Да.
И как его еще тоже не повредить?
Не повредить соседний корпус, который прям стена к стене подходит. Вот. Соответственно, что мы сейчас сделали? Буквально вчера мы написали обращение в прокуратуру по поводу подлога с экспертизой, которую пытается осуществить Департамент культурного наследия. С тем, чтобы, в общем-то, попробовать в очередной раз вернуть ситуацию со сносами, с реализацией вот этого проекта пресловутого технологической долины на Яузе, хотя бы в правовое русло.
Про него расскажите, в чем смысл, почему все это затевается, почему вот эти подлоги, почему департамент, почему архитектор главный?
Кузнецов.
Вот почему все сквозь... Такое ощущение, что... понимаете, что мы обращаемся как бы к простым людям, которые больше должны понимать, чем люди, которые профессионально обязаны сохранить этот уникальный проект.
Все началось еще задолго до марта месяца, когда начались сносы. Проект, он несколько лет проходил обсуждение. Проект – это детище нынешнего ректора МГТУ, господина Александрова. Покровительствует этому проекту господин Мишустин, господин Хуснуллин, господин Кузнецов. Дети Мишустина учатся в МГТУ. Понятно. И так далее,
новое
и тому
Сколково
подобное.
Такое.
Новое Сколково, да, проект развития этой территории подразумевает расширение площадей института в центральной части города Москвы на порядок практически, то есть 200 тысяч квадратных метров дополнительной застройки в интересах МГТУ будет осуществлено на территории от Технического переулка и до Семеновской набережной. То есть это вот будет огромная площадь застройки.
И уже то здесь, то там, практически вот до Семеновской набережной открываются стройплощадки.
Да, и практически одновременно все это происходит. Поэтому... Срок реализации проекта 3 года максимум, то есть в 2023-2024 году они должны сдать этот проект.
И начнутся научные выбросы, подъем.
По их мнению,
да. Чем больше вот захватим территории, тем больше... глобальнее будет научная отдача.
Мы, конечно, ерничаем сейчас, вы понимаете.
Слушайте, ну а как не ерничать? Половина набережной, вся набережная Яузы до Семёновского, вот от Лефортовского моста до Семёновского, занята зданиями МГТУ.
И надо сказать, что мы с большим уважением относимся к самому Бауманскому университету. Просто не очень понятно, почему вот за домом Анны Монс, например, стоит, мы говорили про историческую застройку 19 века, там фабричная застройка заброшена.
Почему ее не приспособить?
Завод точных этих материалов, на территории которого находится палата Анны Монс, который до сих пор режимный, да?
Хотя не работает туда уже.
Он не работает. И что там происходит?
Там пустуют огромные площади.
Не пустуют, они сдают в аренду.
В аренду.
Танцевальные залы, столовые, клубы. Туда проходят все, кому не лень, по документам все.
Дальше по набережной Яузе, если посмотреть, вот Владимир мне буквально пару дней назад сказал, КБ Туполева пустует.
Да, нет, просто пустует. Стадион на Полизаевском переулку, стадион
Сокол.
Здание, которое идет вдоль, оно уже с выбитыми окнами. Огромный комплекс.
То есть в районе есть огромное количество площадей пустующих, которые можно приспособить под и научный, и образовательный.
Поэтому я по последний раз поирничаю. Если вопрос в площадях, они уже есть. А если вопрос в другом, что надо освоить выделенные деньги и построить никому не нужное здание, которое простоят вот как это 35 лет, и потом непонятно будет, что с ними делать.
Дом Анны Монс стоит 350 лет. И, кстати говоря, опять же, в чем наши опасения? Изначально мне казалось, я признаю свою ошибку, что в общем и целом максимум, что грозит дому Анны Монс, это ужасно, это... Опять же, хуже только снос. Это полное забвение в очередной раз, потому что на месте снесенного корпуса будет возведен, пока, по крайней мере, по существующему проекту, такой же точно, но почему-то новый, да?
Неземной красоты.
Да, я теперь, посмотрев на то, в каком состоянии дом Анны Монс, что из него куски стен просто вываливаются, да, из-за вот этих бесконечных вибраций, конечно, из-за разрушений, я беру свои слова обратно, я понимаю, что мы рискуем не сегодня, не завтра попросту этого памятника лишиться.
Я боюсь от того, что начнутся сейчас разговоры, что вы не волнуйтесь, мы внесем корректировки. Вот это вновь построенное прекрасное здание, так же, как было в 80-е годы, оставим кусочек для того, чтобы вы могли
проход
видеть.
Проход и визуальная составляющая.
Ни в коем случае на это нельзя соглашаться, потому что нужен только
дело всё открытое в том, пространство
только,
вокруг.
Потому что сзади дома, сзади этих палат стоит старое фабричное здание, оно мешает воспринимать в подлинном... Ну, Что, его сносить трудно?
Нет,
было.
Оно не так мешает, как
застройка. Нет, оно мешает. Оно все равно мешает, так, по большому счету, потому что, конечно, там был... Ну, слушайте, Анна Монс, известно, занималась садоводством. Ну, это принято, да, немецко-голландское.
Но мы же
там,
не будем сносить заводскую корпус.
Нет,
конечно.
Мы там разобьем розарий.
Вы знаете, да, может быть. Честно говоря, промышленная архитектура сейчас, конечно, тоже большой интерес, и все. Вот, но тут же на весах, вот, что ценнее. Конечно, не говоря о том, что вот эти здания, существующие ныне, МГТУшные, они же полностью исказили старую перспективу.
Знаете,
мы Яузы не видим.
Да, я по поводу вообще всего этого проекта. Мы говорим МГТУ, МГТУ, но на самом деле нигде в проектах не фигурирует МГТУ.
А
в
что?
Интересах кого это вообще все происходит? Вот в чем вопрос.
Неизвестно.
Неизвестно. Есть какой-то... адресная инвестиционная программа, которая предписывает реализацию некого проекта вот по указанным выше адресам, и заказчиком этого проекта является одно из подразделений Департамента строительства города Москвы, развитие спорта и что-то там чего-то. То есть вот заказчик основной – это развитие спорта. А не МГТУ вовсе. То есть не получится ли так, главное опасение, что МГТУ используют, потому что все мы понимаем, что научная школа – это великое достижение нашей страны, это как бы переть, извините за вульгаризм, против науки никому
конечно,
не позволено.
Начинается с науки.
Вот, да.
Вы сначала кадры найдите,
и фактически
кто там будет
преподавать. Я о другом. Я говорю о том, что пытаются использовать сейчас МГТУ как некую операцию прикрытия, а в дальнейшем это все будет просто реализовано как некие коммерческие проекты, потому что такое огромное строительство
под жилье,
под торговые цены. Центры,
нет, и вот то, что
под бизнес-центры.
Артплей, вот это
Артплей,
вот,
да,
культурные
да,
вот эти
да.
площадки, так называемые, где будут...
Другое дело, Артплей, он все-таки отстоит и находится в... Всегда промзона там была. Здесь же все-таки жилая застройка, она переплетается и с учебными корпусами, и промзона здесь. То есть здесь реализовывать какой-то тупой проект хай-тека, вот такого безбашенного, а просто нельзя.
Давайте скажем, что дом Анны Монс, еще важно добавить, в частных руках, но владельцы дома Анны Монс, люди достаточно, ну, люди адекватные, и они как раз хотят сделать, я так понимаю, из дома Анны Монс какое-то коммерческое общественное пространство.
Да.
Ну, будь это художественная галерея,
да,
например.
Бога, да.
Но они как раз за то, чтобы вернуть это городу.
Да, мы просто встречались с представителем собственника дома Анны Монс, и он подтвердил наше желание какое, жителей. Мы хотим оставить это пространство открытым, чтобы у жителей и у граждан России был прямой доступ к памятнику, как то предписывается 44-й статьей Конституции, и, соответственно, разбить там сквер, сделать там музей,
Петра,
допустим, немецкой,
Москве,
слободы,
музей немецкой слободы,
и Петра Первого,
юбилей,
которого в следующем году мы празднуем все. И представители собственника дома Анны Монс, нынешние, они за эту идею. То есть, в принципе, со стороны собственника нет никаких противоречий нашей вот этой идеи.
Может быть, даже нужно как бы связаться с... Ну, у нас, к сожалению, касается музейной структуры, чем заполнять это новое, так сказать, музей.
У нас есть... Басмания, музей немецкой слободы, который находится без крыши над головой. И если бы, вот, допустим, его там разместить, тем более экспонаты есть. Экспонаты музея немецкой слободы находятся сейчас в районе чуть ли не на квартирах, потому что ранее у них была крыша над головой в Лефортовском переулке, еще при жизни...
Да, очень давно.
Ну, при жизни Стриженова, по-моему, это все было.
Там две комнаты.
Да. После этого, соответственно, экспонаты разошлись по рукам, часть экспонатов, я знаю, находится в 354-й школе Карбышевской, и вот, повторюсь,
ну,
на квартиру.
Потом это пространство могло быть использовать для выставок из музейных
конечно,
организаций
конечно.
Питера, ну как Царицынский
музей. И это может быть и должен быть коммерческий проект.
Вот если резюмировать тем, чтобы, то, что Алексей сказал, получается, понимаете, смысл, ценность палат, ну нет смысла их доказывать, а опасение вызывает непонятность происходящего и быстрота, с которой это происходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио Алексей Егоркин, активист Басманного района, координатор движения «СОС-КУКУЙ», движение по спасению немецкой слободы, Владимир Поляков, искусствовед, научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева. Еще два важных объекта, о которых вот у нас осталось там меньше 15 минут, надо успеть сказать, про Кекушевский корпус химфакультета.
Да, я
про усадьбу Головки.
Ага. Да, я просто как бы немножечко вернусь в начало, скажу, что с марта месяца снесено уже 11 зданий исторической застройки в немецкой слободе, и до конца года будет снесено еще 9 зданий, среди которых предположительно один из флигелей усадьбы Головкиной, вышеупомянутый, и то, о чем вообще нигде не говорится, на территории Слободского дворца внутри охранной зоны, территории памятника, находился и находится сейчас, слава богу, молельный дом, ориентировочно 19 век, и он тоже попадает под снос. Об этом вообще никто не говорит.
Потому что доступа нет.
Туда нет доступа, и поэтому никто не знает, что там вообще.
А где еще раз это?
Слободской дворец.
А, прямо
да,
Слободской.
Да, то есть это внутри территории.
Сам,
да,
сам,
в самом училище.
Да. Да, и там
внутренний двор.
Внутренний двор.
И это тоже идет под снос, скорее всего.
Да, скорее всего.
Ведь здание, которое выходит на Яузу, советское, 50-х годов, оно же закрыло.
Домовый храм.
Оно же закрыло внутренний двор, мы же не видим то фасад дворца, которым он смотрел на Яузу. И надо сказать, что и Слободской дворец, или Лефортовский, имели, они же на Бровке, да, и они спускаются, и каждый из них имел сад, пруды, парк, который спускался к Яузе, и потом переходил плавно в нынешний Лефортовский парк, Голицынский дворец. Яуза оказывалась как бы внутренней речкой в этом огромном ансамбле. Это все сейчас исчезло.
А флигель усадьбы Головкина, о котором мы говорим, да, это усадьба, которая переходила из рук в руки в разные годы. Она принадлежала графине Головкиной, она принадлежала Голицыным, эта усадьба когда-то. Эта усадьба когда-то принадлежала, ну, кому она, собственно, только не принадлежала в разное время. Воронцовым принадлежала.
Нет, Воронцовым соседняя.
Соседняя, да.
Головкина, она урожденная Шуваловой, потом перешла Шуваловым, потом в 19 веке, как всегда, купцам. Почему осталось имя Головкина? Потому что именно с ее временем, концом 19 века, связана история с Пушкиным.
Да.
Ведь на одном из этих флигелей
висела табличка.
Висела табличка. Считалось,
том,
что
да,
там
родился Александр Сергеевич.
Пушкин, да.
Два флигеля, один из которых 19 века, один из которых послепожарный, один из которых явно допожарный. И вот допожарный как раз тот флигель, который идет под снос.
Левый.
Правый.
Если мы стоим лицом к нему, то правый, если наоборот, то левый. Тот флигель, который непосредственно примыкает к фанагорийским казармам. И там на старых фотографиях в какой-то очередной период реставрации этого флигеля, 80-е годы, прямо на фотографиях видны переложенные своды. То есть это, видимо, то, что после пожара восстанавливали, и здание само в камне было построено еще в 18 веке.
Ну, на старых планах оба флигеля всегда существовали.
Да, да.
Потому, я думаю, и в левом тоже есть основания предполагать, что он восходит к 18 веку.
Ну, по крайней мере, тот, за который мы больше всего переживаем, потому что, ну вот, собственно говоря, он уже определен под снос в декабре этого года. Невероятно. Я не знаю, какое чудо должно произойти, но вот мы с вами здесь об этом говорим. Дорогие слушатели, вы нас сейчас, я надеюсь, тоже узнаете из нашей программы про ситуацию в немецкой слободе. Ну, не знаю, ну вот, ну как, ну вот что-то давайте вместе.
При том, что
надо
именно
писать.
Правый флигель, да. Именно правый флигель, это внутренний.
Вот я показываю просто, да, Владимиру фотографию, вы можете на Пастовиком тоже ее посмотреть.
Это я знаю.
Это... Да, это я слушателям говорю. Вот, тут есть, вот видите, переложенные своды.
Это из со двора.
Это со двора, да, где сейчас закрыто.
Вы знаете, часть. По нынешней-то обстановке правый флигель приведен в какой-то божеский вид, да, там какие-то эти решетки.
Комендатура,
да. Да. А левый флигель выкрашен идиотской этой бирюзовой краской и производит впечатление просто сарайной постройки.
Хотя
именно на нем и была эта табличка, и надо сказать, что она потом переехала на домик, который рядом с метро Бауманская, где
рядом
сейчас школа, и
Пушкин,
где голова, значит, Белашовой,
Бюст, да.
Долгое время считалась там. Потом Романюк нашел документ. Проблема была в том, что домоправитель Головкиной, друг Сергея Львовича Пушкина, и в документах, в книге Елоховской церкви было указано, что родился в семье во дворе Скворцова, вот этого домоправителя. На тот момент он был домоправителем Головкина, и все посчитали, что он жил во флигеле, который сдавал семье Пушкина. Да. А вот где-то в 80-е годы Романюк нашел документы, что у Скворцова было еще одно владение на углу Малой Почтовой,
да,
и
да,
Госпитальной.
Сейчас вот почему-то Малая Почтовая – приоритетный адрес.
Да. Понимаете, вот вы очень точно сказали, хотя в Википедии вы уже прочитали, что только так. Да. Именно приоритет, и то гипотезы, понимаете, а если у него было несколько владений, которые он сдавал, а жил…
А еще было вот чуть-чуть дальше Лефортовского переулка, да, вот, да. Собственно, да.
А если сдавал, а жил там, да? Более того, ведь когда мы Пушкина самого читаем, он-то знаком всем рассказал, что он на Молчановке родился. Вы понимаете, поэтому так вот смел, это уникальный памятник. Кстати, именно левый флигель, благодаря тому, что там висела табличка, остался его визуальный материал. И когда вот эти старые фотографии мы смотрим, он же совершенно прекрасное двухэтажное здание. Сейчас нижний ярус
заложен.
Заложены окна, там великолепные окна с замковыми камнями. Ну, конечно, то есть внешне он выглядел, ну, Александровский, Николаевский.
Вот старый. Это можно все восстановить в любом случае.
Да, элементарно. Вы сейчас подойдете, там видно сквозь эту штукатурку, видны. А верхний этаж, наличники сохранились, а полочки были над окнами. И полочки, знаете, чередовались одна с другой. Это ничего не стоит вообще реставрировать, это дело каких-то двух месяцев.
Другое дело, что статус у этого здания – есть охранный статус, это объект культурного наследия федерального значения.
Благодаря тому, что вот когда-то висела табличка, да?
А вот у правого флигеля нет.
Но хотя он более старый, вот мы уверяем, что он более старый.
Даже не важно в этом, это ансамбль.
Ансамбль,
но это невозможно.
Конечно.
Представляете, ворота вы левую часть снесли,
выносим,
а правую оставили,
а
или наоборот,
ставим, да.
Ну, глупость.
Абсолютно.
И это, в общем, уникальный памятник классической архитектуры.
Неужели
эпохи.
Он приговорен все-таки?
Есть официальные ответы, да, что все это девять зданий под снос до конца этого года определены, и один из адресов указан именно вот этот флигель.
Вот за... Ведь так получилось, что флигели остались, а главный дом, который в глубине...
Не сохранился.
Он еще в 19 веке был разрушен, и купцы его там строили, сдавали. А сейчас там какой-то военный...
Там плац.
Нет,
фактически.
Еще стоит...
еще советское здание стоит.
Советское здание. Его
стиль
нельзя...
конструктивизма, ну, такого, да. Псевдо. Оно тоже идет под снос.
Это даже не конструктивизм.
Ну,
оно
такое,
тоже
да,
идет. И на его месте построится точно такое же.
Ну, фактически.
И вот все-таки последние там минуты, сколько, 5-7 минут осталось, про Кекушевский корпус химического факультета.
По Второй Бауманской улице не один Кекушев, там три здания.
Кекушева, да. Да. Одно сильно перестроенное.
Да. Вот Лев Кекушев, он был сотрудником ИМТУ, вот,
да,
и, соответственно, в интересах ИМТУ он и построил один из корпусов химической лаборатории, вот, который в дальнейшем перепрофилировался во Второй Московский химико-технологический институт, а потом, соответственно, после революции был отдан Красной Армии, и там образовалась химическая академия, вот, которая просуществовала фактически до 2006 года.
И вот когда ее вывели, оно стало бесхозным.
Оно
да?
стало бесхозным, и когда в прошлом году я услышал, первое, о чем я услышал, что корпус передается МВТУ имени Баумана. Я был крайне рад, потому что я понимал, что восстанавливается история.
Да, это их лаборатория.
Это их лаборатория, и в интересах МВТУ там будет, по-моему, так же, профиль меняться не будет, что-то там с химией будет связано. Так вот, был крайне рад. Потом, когда я увидел весь этот проект, который, и мы об этом не сказали еще ни слова, фактически проект не утвержден. У нас есть документальное подтверждение о том, что вся стройка, которая уже ведется, она не согласована, потому что проекта нет. Вот в 21 году, в 21 веке в Москве, в центре города, столицы нашей страны, ведется стройка по проекту, которого нет.
Он в проекте.
Проект в проекте, да. То есть вот такая вот получается у нас история. На сегодняшний день этот корпус, он единственный из трех зданий Кекушева по Второй Бауманской со статусом объекта культурного наследия регионального значения. Его ректор Александров, путаясь в терминах говорил, то мы его реконструируем, то мы его реставрируем. На минуточку, это два разных понятия, потому что памятники можно только реставрировать. В конечном итоге определились с терминологией, будут реставрировать. Но на тех визуализациях, которые мы видим, то приспособление, которое они хотят там осуществить, это дичайшая реконструкция будет.
Ну, вот с марта уже сколько месяцев прошло, а только у корпуса крыши исчезло.
Да, в июле месяце создания исчезла крыша. На все наши запросы в ДКН, они говорят, что процесс под контролем, ведется подготовительные работы в рамках реставрации. То есть это, мы сейчас наблюдаем реставрацию, когда сносится крыша, на дворе дожди, через там 2-3 недели пойдет снег с дождем, снег, морозы.
При том, что кекушевские постройки, ведь особенность вот его как бы почерка архитектурного и его вклад в московскую, во-первых, Кекушев, ну, все Шехтеля, конечно, помнят, да,
Кекушев же... Кекушев тоже помнит, конечно.
Меньше. К сожалению, меньше, хотя Кекушев один из первых.
Архитекторов московского модерна.
Модерна, да. Но самое главное другое, кекушевские постройки всегда отличались невероятной добротностью. Это особенность его архитектурного бюро, поэтому так много было заказчиков. Ну, и потом он преподавал, там, естественно, к нему обратились. Надо сказать, что в самом здании, я это не видел только на фотографиях, в самом здании часть корпусов... Во-первых, он флигели надстроил им в Слободском, и часть корпусов по его проекту переоборудована в самом здании, там сохранились по фотографии.
Слободского дворца, да?
Слободского дворца, сохранились вверху великолепные деревянные эти самые кронштейны на потолках, такие вот стилистики модерна. Вот это здание, о котором вы говорите, которое химлаборатория, ведь если это же дворцовая постройка, она простояла, ну, я не знаю, 100 лет еще, да, великолепная, на возвышении, учитано, что она расположена напротив дворца, поэтому там минимум как бы таких, хотя элементы модерна, такого начинающего, она ведь по времени это...
Конец 19 века,
1898, да. Это вот первые памятники модерна стали появляться в Москве. И там есть эта лестница двумаршевая, да, там вот если посмотреть и украшения, они в виде таких, ну, грубоватых брусков таких металлических, да, это вот такие уже первые, хотя облик сам абсолютно классический здания.
И резюмируя, уже время нашей программы подходит к концу, резюмируя то, о чем мы сегодня говорили, чего больше всего боятся защитники немецкой слободы, это... утраты дома Анны Монс, палаты Вандергульстов. Это действительно то, что может произойти, если даже не полностью, то больше его части, потому что стены уже начали осыпаться. Это то, что дом наконец-то опять, и даже если сохранится, может быть, опять скрыт на долгие годы от чешских глаз. Утраты флигеля на Бауманской улице, бывшей усадьбы Головкиных. Кто-то может там посмотреть фотографию или пройти мимо и сказать, что флигель невзрачный. Он вполне себе взрачный, только его надо расчистить, как положено, и откроется удивительный памятник допожарной Москвы.
Конечно.
Допожарной Москвы. Если уж говорить о каких-то компромиссах, но вот вся территория уже отдана Бауманскому университету под застройку, под технологическую долину, но отодвиньте чуть-чуть вот этот проект, этот флигеля, пусть он сохранится, ведь это же часть нашей истории, часть немецкой слободы. Мы в этом году, в 1721 году, отмечаем 300-летие провозглашения России империи. Эта империя формировалась, сознание Петра I формировалось здесь, в немецкой слободе, и часть этих зданий, они есть, но мы можем их потерять. Вот это, мы отмечаем 300-летие Российской империи тем, что ломаем остатки ее фундамента, да? Мы отмечаем вспоминаем год, юбилейный год Александра Невского тем, что сносим храм, посвященный Александру Невскому. Ну вот как это все можно увязать в голове, я не понимаю.
Я, к сожалению, тоже не понимаю, тем более, повторюсь, в преддверии 350-летия Петра I, которая подписан указ президентом Владимиром Владимировичем Путиным о праздновании юбилея Петра I, и место празднования выбрано Санкт-Петербург и Ленинградская область. Только. А вот про немецкую слободу, про Москву...
С которой Петербург и начинался.
Да. Почему-то вообще ни слова. Такое ощущение, что
ведь
мы...
Главинский сад, первый регулярный парк.
Да. Вы знаете, то есть на самом деле даже речь не о палатах Анны Монс, которая,
а вообще об атмосфере.
Болит, и... А речь о непонятности того, что происходит. Ни мы, ни общественность не знает реально, что будет происходить, что останется, что и почему это все делается.
И почему вымарывается история, собственно говоря, вот государства этого... российского. Огромная ее часть.
Может быть, приведенные в порядок эти флигели Головкинские больше дадут этим мифическим будущим научным деятелям, да, вот для их взгляда, для их формирования их
души. Ну, кстати, инженерная школа, конечно. Это же не только технологии, это же широкий кругозор,
вот
потому что…
Яркий пример Кекушев, он ведь, да. Он же почему приехал в Москву? Он в Питере не мог, он не Академию художества оканчивал, он оканчивал Институт гражданских инженеров.
Фактически инженер.
Конечно, он инженер, и именно поэтому постройки такие добротные.
Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня. Спасибо, я благодарю Алексея Егоркина, активиста Басманного района и координатора движения «Соскуку» и движения, которое пытается спасти немецкую слободу, Владимира Полякова, искусствоведа, научного сотрудника Музея архитектуры имени Щусева. Это еще раз напомним, что «Кукуй», если кто-то нас не сначала слушает, такое забавное, не могу показаться кому-то название, это ручей, который... впадал в речку Чичору, которая, в свою очередь, впадала в Яузу, и это все было здесь, вот подле немецкой слободы.
И это практически синоним немецкой слободы. Говорили, да, сослать за Кукуй, то есть немецкую слободу.
Да. Или же Анна Монс, кукуйская царица.
Кукуйская царица, конечно. Да. Да, это...
Спасибо, прощаемся.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».